Я вас приветствую, братья и сестры. Мое желание предложить вам один отрывок из Священного Писания. Это будет послание филиппийцам, и мы с вами попробуем вместе разобрать этот отрывок и посмотреть, что нужного и полезного мы можем взять для себя. Я прошу открыть ваши Библии, мы прочитаем, наверное, половину главы. Вторая глава послания к филиппийцам. Прошу проследить. И читать внимательно. Итак, послание к филиппийцам, 2 глава, с 19 стиха мы будем читать. Это послание Павла, 2 глава, с 19 стиха. И мы до конца главы прочитаем. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Итак, перед нашим вниманием будет этот отрывок. Братья и сестры, мы с вами прочитали его, я надеюсь, вы следили. У меня такой вопрос. Как вам кажется, если обратить внимание на повествование апостола Павла, если обратить внимание на то, о чем пишет Павел или о ком пишет Павел, какие детали он отмечает, не кажется ли вам, что обычно такое повествование находится в конце письма? Не кажется ли вам, братья и сестры, что обычно вот такое вот повествование о планах Павла, о людях, которых он хочет послать для какой-то встречи, еще вот о чем-то, да, не кажется ли вам, братья и сестры, что обычно вот такое вот оно находится в самом конце послания? Мне кажется, это обычно так. Я думаю, вы согласитесь со мной. Братья и сестры, тогда нам следующий вопрос. Почему же в послании к филиппийцам апостол Павел нашел нужным, если можно так сказать, прервать свое повествование для того, чтобы сделать такую вставку? Значит, Павел, братья и сестры, в этом простом повествовании о двух людях, о Тимофее и о Епафродите, значит, скорее всего, для нас с вами намного больше заложено, чем мы с вами видим на первый взгляд. И нам в этом нужно очень разобраться. Если мы с вами разберемся, братья и сестры, это будет очень-очень полезно для наших рассуждений. Давайте мы попробуем сегодня с вами это сделать. Мы попробуем понять, почему апостол Павел нашел нужным прервать такое повествование о Христе. Дальше третья глава – это о нем, о его личных переживаниях. И сообщить нам о двух людях, которые были его сотрудниками. Это, с одной стороны, был Тимофей, и с другой стороны, это был Епафродит. Давайте начнем с Тимофея. Братья и сестры, я думаю, на страницах нашей с вами памяти довольно много есть того, что в Писании говорит нам о Тимофее, не так ли? Мы сейчас попробуем с вами вспомнить некоторые библейские тексты, которые помогут нам собрать такую интересную картину об этом человеке, или больше нас с вами интересует отношение Павла и Тимофея. Итак, Тимофей, братья и сестры, трудно, наверное, подсчитать, сколько было у Павла сотрудников. Да? Мы тоже о них читаем в посланиях Павла. Их имена оставлены. Тит, Лука, Димас, еще Крискент, и разные люди. Да? Очень много людей, которые работали с апостолом Павлом. А Тимофей, братья и сестры, это один из самых близких сотрудников Павла. То есть, читая Священное Писание, братья и сестры, мы делаем такой вывод, что, скорее всего, Тимофей был одним из самых близких сотрудников Павла. У него очень часто была такая задача. Он очень часто выполнял самые важные поручения Павла. То есть, если у Павла было какое-то поручение, что-то нужно было сделать, этим, скорее всего, занимался бы Тимофей. То есть Тимофей – это был человек, который выполнял самые важные поручения Павла. Вот как мы с вами прочитали библейский текст, а в данный момент Павел находится в заключении, Павел находится в тюрьме. И вот он говорит, вот, надеюсь, Господи, послать к вам Тимофея. То есть Тимофей – это человек, который очень часто выполнял очень важные поручения апостола Павла. Ну, кроме того, мы с вами заметили, наверное, из прочитанного отрывка, что и сами филиппийцы, они хорошо знали Тимофея. То есть Тимофей был известен и для тех людей, вот, с которыми, которым служил апостол Павел. Ну, немножко о самом Тимофее. Очень интересно значение этого имени Тимофей. Оно состоит из двух слов, вот на языке оригинала, на греческом языке. Тимо и теос. Это одно слово говорит «почтение», а другое слово говорит «Бог». То есть Тимофей – это «чтущий Бога». Вот так вот приводится его имя. Братья и сестры, вы помните, какая была у него семья? У него это был христианин какого поколения? Третьего поколения. То есть Тимофей – это был уже христианин третьего поколения. Почему мы так говорим? Потому что Павел говорит, вот мать и бабушка твоя, а у которых тоже была вера. То есть Тимофей – это был христианин третьего поколения. А братья и сестры, он воспитывался вот в такой интересной обстановке. И вот Павел пишет ему и говорит, что из детства ты знаешь священные писания. То есть он как раз-таки воспитывался в такой семье, где говорили о Писании, о Слове Бога, и он очень хорошо эти священные писания знал. То есть вот в такой обстановке вырос и воспитывался вот человек, которого мы с вами рассуждаем, Тимофей. Как Павел нашел Тимофея, братья и сестры, вы помните, тоже очень интересная история. В книге «Деяния апостолов», да, вот как-то он посетил два города, город Дерве и Листры, Павел нашел Тимофея по рекомендации. Вот когда он пришел в эти города, текст Писания говорит, что был Тимофей, о котором свидетельствовали братья. То есть Тимофея Павел нашел по рекомендации братьев. А вот когда он пришел в эти города, ему, скорее всего, вот показали, указали на этого человека. Павел, нам кажется, что вот именно этот человек будет очень-очень полезен для тебя. То есть его и сразу, и там, в этих городах, его заметили, его даже порекомендовали, а вот посоветовали Павлу. Ну, если говорить человеческим языком, для Павла это действительно была очень-очень хорошая находка. Это действительно был человек, который во многом, братья и сестры, мы сейчас с вами посмотрим, как Павел говорит о нем, он очень-очень был хорошим помощником. Вы знаете, братья и сестры, если прочитать и вот проследить то, что Павел говорит о Тимофее, он выражается о нем следующими словами. Он говорит, брат наш, часто называет его брат, он называет его служитель, он называет его сотрудник, говорит о себе Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа. И Павел говорит еще также, Тимофей – истинный сын веры. То есть, скорее всего, было вот за что рекомендовать Тимофея для апостола Павла. Итак, 19 стих, посмотрите, пожалуйста. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Ну, теперь немножко о самом Павле давайте попробуем порассуждать. Итак, мы с вами сказали, братья и сестры, что это довольно простое повествование. Вот повествование, которое говорит о планах Павла, не так ли? А, братья и сестры, посмотрите, как вообще выражается апостол Павел, или как говорит апостол Павел. Я думаю, вот 19 стих поможет нам с вами немножко в чем-то измениться. Особенно в том, вот как мы с вами строим планы жизненные, или как мы говорим о своих планах. Посмотрите, простые планы апостола Павла. «Хочу послать к вам Тимофея, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и вернулся, и я утешился духом». Но посмотрите, Павел говорит, «Надеюсь в Господе Иисусе послать к вам Тимофея». Простые планы апостола. Но посмотрите, братья и сестры, все решается в Господе Иисусе. То есть для него это не было таким дерзновением, упустить имя Господа Иисуса. То есть он прекрасно понимал, что если я строю какие-то планы, над всем этим стоит Господь. Вы знаете, вот у Павла это не просто присказка «надеюсь в Господе», а у Павла, скорее всего, это образ его жизни. Он прекрасно понимал, что он может что-то планировать, но все-таки все зависит от Господа. Вот в послании к Коринфянам он похожие слова пишет и говорит, что «скоро приду к вам, если угодно будет Господу». Братья и сестры, может быть, и наш лексикон должен как-то очищаться, или в том, чтобы мы могли быть похожими на людей, о которых Священное Писание оставляет для нас с вами примерами. Давайте будем помнить о том, когда мы строим какие-то планы, может быть, все-таки нужно нам говорить не просто «надеюсь, думаю», а именно «надеюсь в Господе Иисусе». Или говорить о том, что «если будет Господу угодно», все это будет правильно, братья и сестры, это будет, как мы будем пример брать с апостола Павла. Для чего должен был отправиться Тимофей в город Филиппы? Для того, чтобы получить более достоверную информацию о жизни церкви. То есть это вот было поручение для Тимофея. Еще вот в 19 стихе, братья и сестры, опять можно прочитать вот о великом человеке, да, братья и сестры, апостол Павел. Посмотрите, как он говорит, чтобы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. То есть Павел сам, будучи вот таким, мы говорим, великий апостол, братья и сестры, он очень часто нуждался в ободрении. И вот в данном случае вот именно ободрение для него принесло бы добрая весть о жизни церкви. То есть, ну, давайте это тоже будем помнить, что и великие люди, они тоже нуждаются в утешении. И вот именно утешение приносило для апостола Павла эту вот добрую весть о жизни о церкви. Ну и теперь немного о самом Тимофее, 20-21 стих. «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Оказывается, были определенные причины, почему Павел посылает именно Тимофея, никого другого. То есть, наверное, были вокруг люди. И вот были определенные причины, вот почему Павел думал, что вот в город Филиппы обязательно должен сходить именно Тимофей. То есть для него это было важно, да, вот послать вот такого человека, который правильно бы оценил вот обстановку. Посмотрите 20 стих. «Равноусердный». То есть почему же Павел вот так дрожит Тимофеем? А первое качество, братья и сестры, это равноусердный. А что это значит? Это значит, братья и сестры, что Тимофей своими моральными качествами был сильно похож на Павла. Равноусердный – это точно такой, как я. А он в каком смысле, братья и сестры, говорит Павел, что у него точно такое усердие к служению, как и у меня. Павел говорит, что у него были точно такие желания, особенно в отношении к благовестию. То есть не говорит вообще вот о жизни, о последователе, которого он имел. Он говорит об отношении человека к служению. И уж если говорить об отношении к благовестию, Павел говорит, что таких, как Тимофей, нет. Я более никого не имею равноусердного, у которого бы столько много было бы усердия, вот как и у меня, вот по отношению к благовестию. Братья и сестры, Павел переживал о том, каким будет благовестие. И вы знаете, для него было важно ценить это в других людях. Он замечал это. И вот Тимофей близким стал для него, вот, может, одна из причин, братья и сестры, что это человек, который точно так переживал о служении, как переживал об этом Павел. Следующее интересное качество, братья и сестры, столь искренно заботился о вас. Значит, Павел замечал, что Тимофей был очень искренним человеком. Человеком, у которого было открытое сердце. Человеком, у которого не было скрытых каких-то, знаете, мотивов, скрытых каких-то желаний. Вот он так интересно пишет, что это не просто забота о вас, а это искренняя забота о вас. Ну вот мы с вами, братья и сестры, живем в такой стране. И вот попробуйте вспомнить, ну, вот, допустим, когда мы с вами приходим в магазине, где есть продавцы, которые подходят, что-то говорят, братья и сестры, вы согласитесь с тем, что они тоже заботятся о нас? Но можно ли эту заботу иногда назвать искренней заботой? То есть есть такая забота, да, как будто, когда человек кажется, что он заботится о тебе, но вот вся его забота, она сводится только к тому, чтобы что-то продать для тебя, чтобы ты истратил деньги, оставил деньги, может быть, он что-то получил, магазин что-то от этого бы получил. Вот у Тимофея как раз-таки было противоположное. А братья и сестры, ничего не было для себя. Это была искренняя забота именно о церкви в городе Филиппы. А почему Павел так переживал, что это должен был быть человек, который искренне заботится? Скорее всего, братья и сестры, вот была какая-то опасность. То есть в городе Филипп была какая-то опасность. И вот эту вот опасность лучше всего вот разрешить мог быть человек, который имеет искреннюю заботу. То есть не просто вот, ну, кого-то я пошлю, человек, который как-то знаком с вами, или человека вот умного, интеллигентного, и еще какого-то. То есть для Павла было очень важно, чтобы забота его о верующих была искренняя, а не скрытая, ничего, никаких скрытых целей. И вот Павел понимал, что он по-настоящему, Тимофей, будет заботиться о нуждах верующих. Вот 21 стих. «Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Ну еще вот давайте вот обратим внимание на такое прекрасное библейское слово, слово «искать». Согласитесь, братья и сестры, что очень часто в Священном Писании искать это слово с положительным значением. Искать Бога можно, да, братья и сестры, вот Ветхий Завет очень часто говорит, чтобы там с раннего утра буду искать тебя. Искать Царство Небесного и правда его вот в Новом Завете, да, братья и сестры, Христос нам говорит. Посмотрите, братья и сестры, как часто вот это вот доброе, что вот может быть в нашем сердце, оно извращается нами. То есть искать – это вот что-то доброе, что должно быть в нашем сердце. Вот еще один пример вспоминается. Вот такая интересная притча Господа, очень короткая притча, где Он говорит, что Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. Знаете, часто мы упускаем этого интересного слова. Не просто жемчужин искал человек, а человек искал именно хороших жемчужин. То есть искать вот в Священном Писании – это очень положительный настрой для человека. Бога искать нужно. Нужно искать Царство Божье, правду Его. Нужно искать вот хороших жемчужин или вот для себя избирать правильные цели в жизни, хорошие цели в жизни. Здесь иногда, братья и сестры, мы с вами извращаем вот то, что доброе может быть в нашем сердце. И уже начинаем искать не того, что мы должны искать, не того, что вот нужно искать, братья и сестры, а мы уже начинаем искать своего и совсем не того, что угодно Иисусу Христу. Вот если попробую дать оценку положению, о котором говорит апостол Павел, вот обратите внимание, в 21 стихе сколько людей ищут своих интересов. Павел говорит «все», потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Конечно же, Павел не имеет в виду всех христиан. Скорее всего, братья и сестры, он говорит о некоторых людях, которые были известны и для него, и которые были известны и для филиппийцев. Их филиппийцы знали. Вы знаете, вот опять, если читать Священное Писание, вокруг Павла были иногда ненадежные люди. Помните человека, которого звали Димас, да? Он говорит, что он меня оставил, возлюбив нынешний век. То есть Павел прекрасно понимал, вот вокруг него тоже были и ненадежные люди. Вот он выделяет как-то вот среди числа этих людей Тимофея и говорит, что этот не ищет выгоды для себя, полностью заботится о служении. А больше того, вот в этом послании Павел говорит о людях, которые даже вот проповедуют Христа, и он говорит, они проповедуют по зависти и любопрению. То есть для него это тоже был большой-большой вопрос, вот что люди делают вокруг него. Или вот мы с вами коснемся того, что значит быть вот сотрудниками в Евангелии, в благовествовании. Вот для апостола Павла было очень важно, что это были люди, которые бы не искали своего, а вот искали того, что было бы угодно Иисусу Христу. И здесь мы с вами можем сделать еще один вывод. Посмотрите, братья и сестры, как иногда трудности в жизни открывают характеры людей. Вот если говорить о Димасе, можно вот предположить, что вот когда, может быть, у Павла был успех, а Димасу хорошо было с ним, а когда у Павла был успех, но потом Павел попал в тюремное заключение, да, ему грозила высшая мера наказания, и вот тогда Димас оставил его. То есть иногда трудности, они открывают вот характеры людей. И вот в этих трудностях, вот опять характер Тимофея, он проявился вот так, что Павел заметил его и даже вот рекомендовал его верующим. Вы знаете, вот похоже, апостол Павел говорит и о Луке. То есть Лука – это тоже один из близких сотрудников апостола Павла. Вот как раз-таки, вот где Павел пишет о Димасе, который оставил его, он говорит, что один Лука со мною. Вот представьте себе великого апостола. Да? Вот сегодня нам бы, наверное, казалось бы, что он был бы окружен таким вниманием, наверное, не оставляли бы его люди, но великий апостол перед своей смертью находился в одиночестве. Вот так говорит нам Священное Писание. И вот в этом одиночестве он и говорит, и открывает, что вот этот меня оставил, и говорит, что один Лука со мною. А Луку он также называет врач возлюбленный. Вот так вот Павел говорит о Луке, о Тимофее. Итак, Тимофей, Лука, искренняя забота о жизни верующих людей. И вот это вот желание искать не своих интересов, а интересов Христа. А это именно те качества, которые Тимофея делали очень-очень ценным помощником для апостола Павла. А вот здесь, братья и сестры, вот можно подумать о том, что такое сотрудничество. Вот именно сотрудничество в служении. А сотрудничество в том, чтобы делать вот дело Божие, вот благовестие. А вы знаете, вот Христос, Он никогда не посылал по одному человеку. Согласитесь с этим тоже, да, братья и сестры? Христос посылал по два. То есть очень важно вот в христианском служении, в любом служении, чтобы было сотрудничество. Но сотрудничество, братья и сестры, оно опять подчеркивает и говорит о том, какие должны быть характеры людей. Что все-таки вот в этом совместном сотрудничестве центром должна быть нужда людей и интересы Христа. То есть вот из личности Тимофея можно делать эти выводы, братья и сестры. Если у нас хотим, чтобы было здоровое сотрудничество в служении, то центром всегда должна быть нужда людей и интересы Христа. О самом Павле давайте подумаем, братья и сестры. Представьте себе, он тоже нуждался в помощнике, которого вот звали Тимофей, или вот помощники Тимофея, у которого были вот именно вот такие вот качества. Итак, братья и сестры, почему же Павел вот делает такую вот вставку в середине послания к филиппийцам? Я прошу вас посмотреть третий стих этого послания и четвертый стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». То есть, скорее всего, можно сделать предположение, что вот в церкви города Филиппа были проблемы. И проблемы, они касались вот отношений друг к другу, вот в людях. И вот они, может быть, настолько глубокими уже стали проблемы, там конфликт был между двумя сестрами, а в конце послания Павел говорит об этих сестрах. И, скорее всего, вот что Павел делает, он оставляет примеры. Вот интересно, братья и сестры, вторая глава, первый пример, который оставил вот Павел вот для верующих людей, у которых были проблемы друг с другом, он проблемы в каком смысле, что не могли заботиться друг о друге. Один почитал другого высшим себя. Первый пример Павел оставил – это Христос. И вот эта вот песня, замечательная песня о Христе, «Смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной». А теперь Павел не только Христе хочет оставить вот эти вот примеры, он также хочет показать и людей. И одним из первых людей, вот пример, которых он хочет оставить, это Тимофей. Ну вот всякий раз, когда мы с вами будем читать о Тимофее, братья и сестры, давайте помнить, что это пример для нас с вами. Пример для того, чтобы мы с вами могли ему подражать. Ну вот здесь можно сделать еще вот такое, братья и сестры. Вот представьте, в какое время мы с вами живем. Мы с вами живем в такое время, когда нас окружает очень-очень много хороших технологий и хороших продуктов, не так ли? Ну, продукции, в смысле компьютеры, машины, все настолько хорошее, все настолько качественное, да? Братья и сестры, куда-то подевались люди хорошие, не так ли? Вот это особенность нашего времени, братья и сестры. Хорошей продукции много вокруг ее, она заполонила нас. И куда ни глянь, везде хорошая продукция. Люди куда-то подевались, люди подевались куда-то, хорошие люди. Я думаю, сегодня это тоже очень важно для нас. Вот Павел как бы нам сегодня через века говорит, вот смотрите на людей. То есть найдите эти хорошие примеры, они где-то есть. Очень интересно, братья и сестры. Посмотрите, вот что нужно было Павлу писать о таких людях, как в Тимофей, и как Тимофей, и как Епафродит. 29 стих. А Епафродите он говорит, примите его в Господе с радостью, и таких имейте в уважении. То есть представьте себе, вот мы с вами говорим о Тимофее, да, и кажется, ну, может, какой-то был человек, а Павлу нужно было писать вот в посланиях, что вот таких, как Тимофей, имейте в уважении. То есть, скорее всего, очень часто перед нашим образом становятся другие люди, какими-то, может быть, другими качествами, да, вот они закрывают то, что вот важно для служения в церкви, для служения в благовестии. Это искренняя забота о людях, о нуждах людей и то, чтобы вот интересы Христа в служении. Я прошу, чтобы мы с вами вот об этом помнили. 22 стих, вот еще интересно. «Его верность и вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании». Оказывается, верность Тимофея знали и сами вот члены церкви города Филиппы. То есть он был известен для них. Верность, братья и сестры, это человек, которого проверили. То есть верный человек – это человек, который прошел проверку, и теперь ему можно полностью доверять. Он прошел какие-то испытания, и Павел говорит, что его верность, его испытанный характер вот для вас известен. Вы знаете вот именно об этом. То есть Тимофей обладал опытом, и именно об этом опыте знали сами люди. Интересно, вот очень часто Павел использует язык семьи в своих посланиях. И вот здесь он также опять о Тимофее о себе говорит, используя вот этот вот язык семьи. Он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. То есть вот как-то передает это апостол Павел языком семьи. Но можно сделать предположение, братья и сестры, что все-таки Павел был в какой-то мере духовным отцом Тимофея. И поэтому вот очень часто вот о нем говорит, это сын, истинный сын, искренний сын. И еще одно, посмотрите, вот 22 стих. «Служил мне в благовествовании». То есть опять вот центром всего было не личные какие-то вот симпатии, а того, что вот Павел, там, Тимофей нравился Павлу или что-то. Вот важно вот для Павла было вот это личное, но все ушло куда-то. А важно было благовествование. То есть для него вот это было на самом первом месте. Вот для него это было важно. И Тимофей вот как раз-таки вот как-то вот восполнил эту нужду и служил вот Павлу именно в благовествовании. Вот 23 и 24 стих. «Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Вот 24 стих, посмотрите, опять Павел говорит, что «я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Я думаю, братья и сестры, вот, ну, всякий, кто когда-то читал послание к филиппийцам, когда посмотрит на вот этот вот 24 стих, вот появится вопрос. Вот интересно, Павел говорит, что «я уверен в Господе, что сам скоро приду к вам». Вот когда читаешь это послание, братья и сестры, складывается какой-то, знаете, вот появляется вопрос. Вот вообще Павел, был ли он уверен в том, что его освободят? Или был ли он уверен в том, что вот он будет наказан судом? Давайте посмотрим некоторые тексты. 1 глава, 19 стих. Посмотрите, как рассуждает Павел. «Ибо знаю, что вот ваши молитвы послужат мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». То есть этот текст говорит о том, что Павел готов быть освобожденным. Он говорит, что вот обо мне молятся, вот ваши молитвы к этому будут содействовать. И он даже говорит, я знаю, мне послужит это во спасение. А 1 глава 25 стих. «Я верно знаю, что останусь, прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости вере». То есть, с одной стороны, мы где-то видим вот эту вот уверенность Павла, что вот находясь в тюрьме, он говорит, я верно знаю, что останусь с вами. Но посмотрите, не один раз он подчеркивает и другую сторону. Это тоже 1 глава, 20 и 21 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем». Здесь немножко по-другому Павел рассуждает и говорит, жизнью ли то или смертью. То есть в этом тексте Павел подразумевает и говорит, что, возможно, смерть меня ожидает. И очень известный для нас с вами текст. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». То есть вот как бы вот на весах вот перед Павлом одно и другое. С одной стороны, уверенность, что по молитвам верующих освободят. А с другой стороны, Павел все-таки видел смерть, надвигающуюся смерть. Он был готов к этой смерти. А вот поэтому посмотрите, братья и сестры, как интересно звучит наш с вами стих, 24 стих 2 главы. Павел говорит, я не просто уверен, а я уверен в Господе, что сам скоро приду к вам. То есть он прекрасно понимал вот мое желание быть с вами, вот помочь как-то вашей вере. Я знаю, это очень нужно вам, нужно, может быть, другим людям. Но он все-таки понимал, есть Господь, который над всем стоит. И знаете, вот он ему отдает приоритет и говорит, вот он будет решать. У меня есть желание, есть уверенность, и вы молитесь, это хорошо. Но все-таки есть Господь, который в моей жизни все будет решать. Посмотрите, братья и сестры, вот как вот научился этому Павел, да? «Надеюсь в Господе послать к вам Тимофея. Уверен в Господе, что сам скоро приду к вам». То есть над ним всегда Господь. То есть нет таких вот каких-то вот действий, нет каких-то планов, вот из которых бы Павел исключил Господа. То есть всегда хочу, чтобы надо мной был Господь. Я думаю, для нас с вами это очень-очень хороший пример. И, может быть, братья и сестры, вот как уже отметил, давайте будем стараться, чтобы, может, и лексикон наш с вами очищался. Давайте будем вот говорить так, как говорил апостол Павел. Давайте мы будем надеяться в Господе. И уверены мы с вами тоже будем в Господе. Пусть Господь нам с вами в этом поможет. Еще один человек, вот которого также, наверное, вы уже замечаете, вот по этой же причине, выделяет из числа многих других апостол Павел. Этого человека звали Епафродит. То есть, если Тимофей – это чтущий Бога, то Епафродит, братья и сестры, его имя, оно приходит от богини греческой, Афродиты. То есть, скорее всего, это был один из язычников, который также обратился к Господу вот через служение, может быть, даже апостола Павла. То есть, Тимофей – это вырос в христианской семье, Писание знал. Епафродит – это был другой человек. Это был человек, который обратился из язычников. А что вот можно сделать, братья и сестры, какой можно сделать вывод? Можно сделать следующий вывод, что все-таки Епафродит был членом церкви города Филиппы. И когда Павел попал в заключение, вот 25 стих говорит, что он посланник и служитель в нужде моей, а церковь его послала. То есть церковь вот поручила ему пойти к Павлу, быть с Павлом в тюрьме и заботиться о Павле в тюрьме. То есть это было его задание от церкви, он получил это задание от церкви. И вот если вы были внимательны, да, братья и сестры, Павел говорит о болезни его. То есть с ним приключилась болезнь, может быть, на пути, может быть, уже там, на месте. И вместо того, чтобы быть помощником Павлу, Епафродит превратился в бремя для Павла. Ну, как вот, может быть, верующие церкви города Филиппа рассуждали. То есть на него они именно так смотрели, на Епафродита, они именно так смотрели, неудачник. А мы тебе такое поручили сделать, да ты не смог вот как-то вот оправдать наши вот эти вот желания по отношению к тебе. И поэтому Павел очень осторожно вот так выравнивает и говорит, примите его в Господе. Это мой сотрудник, это мой сподвижник. То есть вот опять видите, вот, ну, какие-то проблемы уже были именно в отношении к людям. И вот даже такого человека, как Епафродит, все-таки было трудно принять. Вот одно хочу отметить, 25 стих, Павел называет его Епафродита сподвижник. Вот в русском языке сподвижник – это человек, который делает с тобой какое-то очень важное дело, да, трудное дело. А говорят, на языке оригинала Павел выражается вот языком военным. И сподвижник – это твой солдат, который был с тобой рядом и прошел все битвы. А вот опять вот немножко о жизни, вот о жизни апостола, о том, что такое сотрудничество, братья и сестры, в благовествовании, насколько близкие должны быть отношения. Но, наверное, вы понимаете, что если это война, то жизнь солдата, она зависит от другого солдата. И их так, наверное, скорее всего, и учат, да, что ну смотри за другим солдатом, то есть вы друг для друга очень-очень важны. Это были люди, которые прошли вот эту вот тяжесть этих битв, конечно, духовных битв. Может быть, какое-то противление со стороны людей. Но Павел его называет вот сподвижник. А, то есть вот настолько близкими должны быть отношения в служении. Я думаю, братья и сестры, если мы вот хотим вот добиться чего-то глубокого в нашей жизни, в нашем служении, вот нужно стремиться к таким отношениям. То есть отношения должны быть настолько близкими, они должны быть похожи на отношения вот двух солдат во время битвы, во время какой-то войны. Вот это именно отмечает вот апостол Павел о Епафродите также. Сотрудник, брат и сподвижник. И Павел говорит, что он был болен при смерти. И интересно пишет, Бог помиловал его. Но опять, великий апостол, мы часто говорим с вами. Посмотрите, Павел здесь не использовал дар исцеления. Павел не исцелил Епафродита, а говорит, Бог помиловал его. То есть не всегда Павел пользовался силой, которую когда-то вот Господь давал ему. То есть не всегда было возможно его поднять руки и сказать, будь исцелен, Епафродит. Вот так просто, нет-нет. У него тоже была очень сложная и очень трудная жизнь. То есть все это апостол Павел отмечает. Посмотрите 27 стих, братья и сестры. «Чтобы не прибавилось мне печаль к печали». А, то есть вот до болезни Епафродита у Павла была какая-то печаль. А вот если бы он умер, Павел говорит, то к моей печали еще бы одна печаль прибавилась. Вы знаете, мы часто говорим, что послание к филиппийцам – это послание, которое Павел пишет с радостью. Действительно так. Много раз Павел говорит о радости. Но посмотрите, братья и сестры, может быть, чтобы мы с вами правильно понимали христианскую радость. А христианская радость не исключает печали, не так ли? То есть Павел краски говорит о том, что вот даже вот радуясь, всегда радуйтесь Господи. Здесь всегда вот звучат эти слова. А здесь вдруг он говорит о печали. То есть христианская радость, она не исключает печали. О чем печалился апостол Павел? А вы знаете, вот можно было сказать о том, что он в тюрьме, а не пойдет. А Павел говорит, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. То есть его тюремное заключение вообще не беспокоило его. Вот что бы там со мной будет? Жизнь, Христос, смерть, приобретение. Скорее всего, братья и сестры, печаль была о людях. Скорее всего, была печаль о людях, которые проповедуют Христа неискренно, а из-за зависти, из-за любопрения. То есть вот такой вот и вывод можно сделать. И вот, наверное, вот если посмотреть на состояние Павла, братья и сестры, посмотрите, как приятно ему было иметь вот таких людей, как Тимофей и как Епафродит. Я думаю, для нас с вами не оставлено для того, чтобы мы могли взять пример. Чтобы, может, всякий раз, когда будем вспоминать Тимофея, братья и сестры, чтобы мы помнили, что это пример для нас. Искренняя забота человека, верность человека. Он искал не того, что угодно ему, а искал того, что угодно Иисусу Христу. Я думаю, вот в этом была очень-очень важная цель, вот, которую Павел преследовал, говоря вот нам с вами сегодня. Вот именно об этих людях. Также давайте помнить, братья и сестры, о христианском сотрудничестве. У нас много есть служений, которые мы совершаем вместе, не так ли? И вот для того, чтобы вот служение было благословенным от Господа, нам необходимо сотрудничество. А для сотрудничества нужна вот такая вот работа, шлифовка характеров, да, братья и сестры. То есть все это нужно пройти и очень стремиться вот таким очень-очень близким отношением друг к другу. Пусть Господь благословит нас. Вот я сейчас призываю вас к молитве. Может, есть у кого-то желание помолиться? Пожалуйста. Аминь. Аминь. Будем молиться.